Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 178-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в одной из самых важных глав. Опять я это говорю, одной из самых важных. Ну что ж делать, если так оно и есть? В одной из самых важных глав книги «Левит». Это 16-я глава. И мы подошли к великому празднику, судному дню или дню суда. Это Йом-Кипур. День умилостивления можно перевести и так. Это праздник, когда первосвященник входил в святая святых и приносил жертву за весь народ. Мы говорили с вами о том, что этот день указывает на Иисуса Христа. Сама эта жертва, ее характер, способ ее принесения указывают на Иисуса Христа. Книга Левит, 16 глава, 1 и 2 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лице Господня умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку очистилища, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот эта крышка, это очистилище, это то место на ковчеге завета, которое окропляли кровью. Это крышка, над которой являлся Бог. Это то самое место, где и совершалось умилостивление. И мы с вами уже говорили о том, что первосвященник должен был входить в святая святых один. Мы еще будем читать об этом сегодня. Никто, кроме первосвященника, не мог входить во святая святых. Вот это его дело. Он пришел сюда. Он имел особую миссию для того, чтобы эту миссию выполнить. Интересно, что первосвященник мог быть единственным человеком, которому разрешалось входить в святая святых, и то в строго определенное время. Сын Божий стал человеком для того, чтобы в строго определенное время прийти в наш мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это тот самый момент, когда Иисус отложил свою славу для того, чтобы прийти на эту землю. Кстати говоря, иногда можно услышать, что Иисус якобы отложил свою божественную природу. Нет, божественную природу он, конечно, не откладывал. Он как был и Богом, и человеком, так и остался полностью и Богом, и человеком. Он лишь отложил свою славу, свои права, которые он, в принципе, и имел, и имеет. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Вот эта картинка, вот этот прообраз. Ну а мы с вами пойдем дальше. Левит, 16 глава, 3-4 стихи. «Вот с чем должен входить Аарон в святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надеть он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Мы читаем с вами об одеждах, которые должен надеть Аарон. И это был целый такой ритуал, целый процесс облачения первосвященника. Интересно, что сегодня, сейчас Христос дает нам новые одежды. И Новый Завет неоднократно говорит об одеждах праведности. Аарон, первосвященник, надевает льняные одежды ради того, чтобы предстать перед Богом. Бог в Иисусе Христе дает каждому из нас новые одежды. Это одежды праведности. Левит, 16 глава, 5 стих. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». И вот этому ритуалу нет параллели в Новом Завете. Дело в том, что жертва, описанная в 5 стихе, приносится за грех самого первосвященника. Входя в святая святых, прежде чем сделать что-то еще, он должен принести жертву за свой грех. Он должен решить вопрос своего греха. У Иисуса такой необходимости не было, потому что он был безгрешен. Но кто-то скажет: да, но ведь были принесены жертвы в храме после рождения Иисуса Христа. Конечно, были, мы об этом читаем в Евангелии, но эти жертвы принесла его мать, Мария. И тут еще одна важная вещь. Она принесла их, чтобы напомнить, что она, Мария, тоже грешная женщина. Я понимаю, что кому-то это не понравится, но об этом говорит Библия. Особенная честь Марии, особенное место Марии не в том, что она была сама по себе чище других, и уж, конечно, не в том, что она была безгрешна. Особенно ее роль в том, что Бог ее избрал. Ну, а говоря об Иисусе Христе, за себя он не приносил жертвы. Ему это было не надо. Ну, если хотите точнее, то все-таки получается, что в Йом-Кипур, судный день, первосвященник входил в святая святых дважды. Сначала, чтобы принести жертву за себя, а уж потом за весь Израиль. В 7 стихе мы читаем о подготовке места для принесения жертвы за весь народ. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания». Вот он готовится к тому, чтобы сделать следующий шаг. И следующий шаг, мы сейчас прочитаем следующие несколько стихов, они чрезвычайно важны. Это два козла. Один козел жертвы, другой козел отпущения. 8 и следующие стихи. «И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих уголей в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоисточенного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. Давайте остановимся здесь и разберемся с тем, что же происходит. Вернемся к этим двум козлам, потому что мы говорили с вами уже о том, что один из них будет принесен в жертву, другого отпустят. Но вот куда его отпустят? Мы читали с вами в пустыню. И здесь есть некоторая проблема перевода. Один из самых частых взглядов, один из самых частых переводов, собственно говоря, отражен здесь, в русском синодальном тексте. Козла этого отправят в пустыню. Это значит, что полностью избавиться от него. И вместе с ним уйдет и грех народа Израиля. Грех как бы отсылают в какую-то неизвестную местность. Он где-то там. И вот в этой трактовке козла отправят в пустыню. Самое главное, что грех не здесь. Вот мы здесь, а грех где-то там. Есть еще некоторые возможности толковать этот фрагмент. Некоторые говорят, что это слово, которое здесь переводится как пустыня, на самом деле можно переводить и как какое-то конкретное место, но такое географическое название, что этих козлов всегда отправляли в какое-то определенное географическое место, город, селение и так далее. Еще один взгляд, который можно услышать, и в христианском мире тоже, хотя я как раз вот с этим, с третьим взглядом совершенно не согласен. Некоторые говорят, что козел будет продан или передан бесу пустыни. Ну вот, для того, чтобы его как бы утихомирить, успокоить. Знаете, почему мне этот взгляд не нравится? Потому что это какое-то христианизированное язычество. Кстати, посмотрите вокруг себя. Если хотите, можете также посмотреть свои собственные верования, то, во что вы лично веруете. И, к сожалению, вы увидите немало язычества. Может быть, ситуация будет такова, что вы увидите язычество и в самом себе. Язычество, прикрываясь христианскими формами, христианскими словами, христианскими выражениями, все равно остается язычеством. Мысль о том, что первосвященник торгуется с демоном, с бесом пустыни, ну, по меньшей мере, отвратительно. Я думаю, что, конечно, никакого беса пустыни умилостивить здесь никто не пытается. Есть и еще один взгляд, один из вариантов, который мне кажется наиболее правильным, наиболее точным. Смотрите, что происходит. Аарон приносит жертву за себя, потом берет одного из козлов, закалывает его, входит в святая святых и окропляет 7 раз кровью этого козла крышку ковчега завета. Если бы он сделал что-то не так, Бог его бы покарал. Ему к ноге привязывают колокольчик со шнурком. Колокольчик для того, чтобы звенел в то время, когда Аарон будет совершать ритуальное действие, вот это жертвоприношение. Шнурок, чтобы Аарона можно вытащить было, если что. Если вдруг звон прекратится, это означает, что Бог покарал священника, и ему нужна даже уже не помощь, нет. Его нужно оттуда просто вытащить. Интересно, что за всю историю такое произошло лишь 2. Во-первых, с детьми, с сыновьями Аарона, мы об этом уже читали. Во-вторых, с Иисусом Христом, который умер, принося эту жертву. Но Иисус приносил жертву за всех нас. Его смерть не была случайной. Он знал, что идет на эту смерть. И вот эта жертва была принесена. А что же касается козлов, что же касается второго козла, то эта пустыня в данном случае не просто географическое место и не просто какое-то место, которое можно назвать, которое можно отследить. И уж, конечно, не дух пустыни. Пустыня символизирует полное отделение, полное отстранение. В 102-м псалме мы узнаем, что Бог отделил грехи от нас, как восток от запада. Это не просто далеко, это бесконечно далеко. Псалмопевец говорит: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Вот что здесь произошло. Это символ того, что грехи Израиля удалены бесконечно далеко, и они уже никогда не вернутся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к книге Левит, 16 глава, 14 стих. «И возьмет первосвященник крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою». Давайте здесь остановимся, просто чтобы не запутаться. Кровь тельца — это жертва за него, за священника. То самое, чего Иисус не делал, потому что ему этого не нужно было делать. Кровь козла, одного из тех двух козлов, — это жертва за народ. 16 стих. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них, среди нечистот их». Что же здесь получается? Храм, а в то время еще и скиния, даже не храм, а скиния, находились среди Израиля. Бог живет среди израильского народа. И первосвященник, среди прочего, очищает скинию, очищает святая святых от нечистот. Иисус также живет среди своего народа. Он пришел к своим, но он сам стал первосвященником. В отличие от прокаженных, которые передавали свою проказу другим людям, Иисус приходит для того, чтобы снять проказу. И вот тут уже передается не преступление, не осквернение, а Божья праведность. Вот в этом принципиальное различие. Читаем дальше, 17 стих. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Происходит две вещи. Во-первых, первосвященник приносит жертву. Это решает проблему отношений с Богом. За грех должна пролиться кровь, и эта кровь проливается. Любовь Бога к израильскому народу не отменяют это требование. Если что, кстати, любовь Бога к израильскому народу только обостряет это требование. Потому что другого избавления от греха нет. И Бог хочет показать своему народу, что возможно избавиться только так. Любовь Бога к Израилю лишь обостряет это требование. Во-вторых, Бог работает с человеческой совестью. Он работает с человеческим ощущением. Вот этот грех, все то, что так тянет, так тяготит, уходит, убирается от человека. Не случайно в русском языке есть такие выражения, как, например, «как гора с плеч». «У меня гора упала с плеч». Тут даже не гора с плеч, а грех сердца. Кстати говоря, мы с вами, разумеется, искуплены не кровью животных, а кровью Иисуса Христа. И здесь тоже есть два важных момента. Во-первых, важен не сам крест, а тот, кто умер на кресте. Я знаю, что некоторых мои лекции, мои беседы шокируют. Я уже к этому готов, я получаю ваши письма. И много среди них действительно писем благодарности. Вы говорите, рассказываете нам, нашему служению, нашим коллегам, нашим сотрудникам, соработникам, о том, как Бог работает через эти передачи и прежде всего через свое слово в вашей жизни. Есть и другие письма. Письма от тех, кто говорит, я никогда такого толкования Библии не слышал, откуда вы все это взяли? Так вот сейчас услышите то, чего не ожидали слышать. Идолослужение принимает самые разные формы. Есть церкви, в которых мы начинаем поклоняться кресту. Нет, не Христу на кресте, а самому кресту. Мы даже читаем послание к Галатам, когда апостол Павел говорит, а я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова. И вот когда мы об этом говорим, Христос зачастую как бы отходит на второй план. На первый план выходит крест, орудие пыток. Есть замечательная песня «Старый крест». Я думаю, многие из вас ее знают. Но вот размышляя над этой песней, я думаю, мы с вами придем к одному выводу. Крест, сам по себе крест, даже тот самый крест не спасает. Спасает тот, кто умер на кресте. Спасает его кровь. Спасает его смерть. И запечатлевается или запечатывается это спасение тем фактом, что он воскрес из мертвых. Понимаете, крестов даже в тот момент, когда Иисус умер, было несколько. Вокруг него было, по крайней мере, два креста. За историю Рима, за историю Иудеи было немало крестов. Это орудие, это инструмент, причем это инструмент пытки, инструмент болезненный, мучительной смерти. И да, мы с вами смотрим на крест, но тут важный, важный момент. Это крест Иисуса Христа. Глядя на крест, на что вы смотрите? На деревяшки или на того, кто был на этом кресте? Здесь есть, правда, одна сложность. Крест пуст. Слава Богу, что он пуст. Что же нам остается? Мы не можем смотреть на лицо распятого Христа, потому что он воскрес. Совершенно верно. Совершенно точно. И вот тут, в христианской жизни и в богопочитании, нам с вами нужна мудрость. Мы можем смотреть на крест, но славить при этом того, кто был на этом кресте, и того, кого не этот крест, ни эта могила, ни эта гробница не могли, в принципе, не могли удержать. И еще один момент, который чрезвычайно важен. Мы с вами искуплены кровью Иисуса Христа. Вот не просто, как иногда говорят, его подвигом, а совершенно конкретно его кровью. Сегодня разговор об этом кажется непопулярным. Какая там кровь? Зачем такая жестокость? Про кровь мы еще будем с вами говорить в следующей буквально главе книги Левит и в следующей нашей беседе. Хочу обратить ваше внимание вот на какую непоследовательность, которая иногда бывает. Мы говорим о том, что нам неприятно, и часто неверующие люди так говорят, неприятно читать в Библии про всю эту кровь. Это жестоко, это противно. Я как-то разговаривал с одним молодым человеком, который рассуждал о том, какая же кровавая и противная книга эта Библия. И потом, буквально через несколько минут, стал говорить об одном из фильмов, который он недавно смотрел. А фильм этот был одним из тех, где кровище на кровище. Я говорю, послушай, а тебе не странно, с одной стороны, утверждать, что Библия — это такая отсталая и кровавая книга, и тебе противно ее читать? С другой стороны, говорить об этом фильме с восторгом. Он меня смотрит и говорит, ну это же просто кино. И отчасти я с ним согласен. Это просто кино. А вот Библия — это Слово Божие. И в Библии мы узнаем о том, что спасаемся кровью. Когда пришел Иисус для того, чтобы принести свою жертву, не надо было двух козлов. Дело в том, что все, что было нужно сделать, он сделал сам. Он стал жертвой, он пролил кровь. Мы об этом читали, он был убит. Но с другой стороны, он взял на себя функцию и второго козла, которого мы называем козлом отпущения. Что я вам, козел отпущения, что ли, говорим мы иногда в сердцах? Христос сказал, да, я ради вас готов быть козлом отпущения. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот вам объединение вот этих двух функций. Вот вам объединение вот этих двух очень важных животных. У нас, к сожалению, не осталось времени. Я хочу прочитать еще несколько стихов, но это мы с вами сделаем уже в следующий раз, начиная читать 17 главу книги Левит. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.